Мы возвращаемся с вами на 19 главу книги «Деяния апостолов». В этот же самый отрывок, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Я хочу, чтобы мы его вместе с вами прочитали. «Деяния апостолов», 19 глава, с 11 стиха наш отрывок. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали даже платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали призывать над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали и семеро сыновей иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям и эллинам. И напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силой возрастало и укреплялось слово Господне». Я буквально вкратце хочу повторить прошлую проповедь, чтобы у нас была взаимосвязь с той мыслью, которую мы сегодня будем рассматривать. Мы говорили о том, что Бог сопровождает свое шествие в этом мире посредством чудес. В основном Он это делает через Слово. Слово вечное, Слово неизменное, Слово объективное, Слово точное, Слово, к которому можно обращаться, проверить, изучать, исследовать. Но бывали в истории, и их немало было, когда Бог делал чудеса. И чудеса – это то, что указывает на сверхъестественное проявление. Люди не могут этого сделать. Когда в конце времен явится Антихрист, то он будет делать, Павел говорит, ложные чудеса и знамения, которые при внимательном исследовании можно будет заподозрить, что это трюки. Но то, что делает Бог – это сверхъестественно, это превосходит всякое человеческое понимание, это невозможно проверить, исследовать, это невозможно повторным образом, как некий закон, доказать. Это делает Бог. Он это делает либо прямо, не пользуясь людьми, как мы говорили, да, может солнце остановить, или точнее землю. И он может это делать через руки человеческие, как он делал через Павла в данном случае в нашем тексте. У Бога всегда есть цель. Зачем он это делает? И мы читали, видели в нашем тексте, что одна из целей или главная цель – возвеличить имя свое, показать живущим на земле людям, сказать, показать, кто главный, кто управляет этим миром, кому подвластны духовные и физические законы. Возвеличить имя Господа Иисуса Христа. То, что доступно людям, и то, что обозримо людям, и когда в их жизнь приходит недоступное, вот тогда человек замирает. Вы помните вот эти вот, не буду комментировать, трюки в книге «Исход», когда Бог дал жезл Моисею и говорит: делай эти знамения и чудеса. И вот эти вот египетские волхвы, да, или мудрецы, они тоже что-то пытались имитировать на начальном этапе. Но когда это все усиливалось, и Бог вот волну за волной этих чудес демонстрировал, тогда все они подняли руки вверх и сказали: мы не можем. Когда Бог утверждает свое царствие, вот в этом вот цель, язычники, для которых Писание не авторитет, нужно было подтверждать чудесами. Слушайте этого проповедника, он истину говорит, и вот знак печати, то, что это мой посланник. Так делал Павел. Это был огромный авторитет в глазах многих людей. Сегодня мы этого не делаем, потому что Слово Божие является этим авторитетом, и нам не нужно подтверждать это Слово Божие, учитывая, что в то время Писания не было в том объеме напечатанного или рукописей каких-то отдельных. И каждое чудо, кроме того, что оно от Бога, кроме того, что у него цель прославить, возвеличить Бога, оно результативно. Оно имеет свой плод. Это не просто, знаете, холостой выстрел. Люди посмотрели на небо, повосхищались этим салютом, фейерверком и сказали: как красиво. Оно достигает сердец человеческих, и оно изменяет жизнь. Те, из которых были изгнаны демоны, которые были исцелены, которые видели славу Христа, они обратились и примкнули к церкви. И таким образом, Лука пишет, утверждалось Слово Божие. возмогала, возрастала, распространялась. Вот с этой точки зрения мы можем видеть, что Царствие Божие ширилось по земле. Сегодня мы с вами посмотрим на вопросы, которые меня беспокоят в этой главе. Я думаю, что в какой-то степени они беспокоят и вас. Иногда мы об этом думаем, и где-то каким-то образом оно остается у нас где-то так, вот на страницах Писания, да, может быть, какие-то пометки делаем, но глубоко мы в это не вникаем. С одной стороны, столько, сколько Писание уделяет этой теме места и времени, столько же и мы, обращаясь к этим темам, да, тоже уделяем столько времени и места. В некоторых церквях, я скажу вам, о чем я говорю, чуть-чуть попозже, через несколько секунд, этой теме уделяют просто львиную долю всего. Вокруг этого всего только говорят, мусолят, исследуют, вникают в такие глубины, даже, может быть, я скажу, заступают за запретную черту для того, чтобы жить этой темой. Это тема духовной войны. Это тема духовного мира в мире людей. Это вопросы, которые связаны влияние духов на людей. Мы читаем с вами о том, что были одержимые люди. И вот масса вопросов, 8 вопросов, которые я приготовил. Я понимаю, что это сжатый комплекс вопросов и гораздо больше. Но я обратил внимание на эти 8 вопросов, которые нас должны, по крайней мере, сосредоточить на этой теме. Самый первый вопрос. Откуда берутся одержимые люди? Вот эта вот тема, которую мы рассматриваем или видим в Писании, что во время Христа, во времена апостолов, по крайней мере, на страницах Священного Писания, мы встречаемся с таким понятием, как злые духи, как демоны, как бесы. Мы встречаемся с падшими ангелами и духами. Но что самое сложное с этими духами, которые живут в людях? Если вы обратили внимание, друзья, в Ветхом Завете практически не упоминается ни одного случая, чтобы были одержимые люди. Если учитывать, что Саул был одержимым человеком, и сейчас мы немножечко о нем поговорим, ну, тогда можно отметить, что да, этот человек был одержим, и вот это вот единичный случай. Но смотрите, как только появляется Божий Сын в служении, и Его Царствие начинает распространяться, мы встречаем огромное количество одержимых людей. Огромное количество духов, живущих в людях, которые не брезгуют ни детьми, ни взрослыми, ни стариками, ни женщинами, ни мужчинами, ни людьми в Израиле, ни за пределами Израиля, где бы это ни было, мы встречаем огромное количество вот такого подобного явления. Понятие одержимость, как вы понимаете, что такое, что значит быть одержимым? Это, да, само понимание одержимость, да, что кто-то тобой владеет, да? Кто-то контролирует. Ты находишься под чьей-то властью. И эта власть происходит изнутри. Вы видели когда-нибудь одержимых людей, как они себя проявляют? Мне доводилось видеть несколько таких случаев, и они происходили внезапно и спонтанно, к чему я не был готов. Вы знаете, вот просто холод по коже. Это просто вот цепенение какое-то от этого ужаса, когда ты видишь нечеловеческое проявление, допустим, в какой-то маленькой женщине, когда она начинает просто вопить каким-то диким мужским голосом, и когда она не контролирует себя, начинает вот проявлять себя так, как это не свойственно обычным людям. Это жуть. И вот здесь понимание того, что одержимость, да, это то, что человек не подвластен контролировать и сказать: стоп, я не хочу себя так вести. Вот Павел в служении встречался с такими людьми. и сражался с такими проявлениями. Это же самое делал Христос. И вот у нас вопрос, у меня вопрос, откуда берутся одержимые люди? Как злые духи могут входить в личность человека? Если посмотреть на Саула, да, на его жизнь, ну, я вам дам просто ссылку, 1 Царств, 16 глава, 14 стиха, и все, что мы видим в жизни Саула, мы будем видеть вот проявление его, скажем, если мы все-таки соглашаемся, что он был по-настоящему одержимый человек, да, вот проявление его вот этой вот зависимости. Я полагаю, что основная причина, по которой он стал одержимым, это его целенаправленный выбор противостоять Богу. Это уникальный случай. Мы не становимся такими, когда мы противостоим Богу в неверии своем. И мы видим, что когда Давид противостоял Богу в своем неверии в каких-то аспектах жизни, Бог не посылал в жизнь Давида то, что было в жизни Саула. И сказано, что злой дух, который напал на Саула, он пришел от Бога. Сам Бог послал на него злого духа. Мы видим величие, силу, власть Бога, который управляет всем этим миром. Ничего не происходит бесконтрольно. Все абсолютно выверено и все абсолютно точно то, что делает Бог. Посмотрите некоторые проявления, и мы потом рассматриваем те вопросы, на которых дольше остановимся, на которых мы просто вскользь, потому что они требуют более такого тщательного исследования. Если посмотреть на жизнь Саула, то после того, когда он в своем неверии или в своем бунте оказался в оппозиции против Бога, его жизнь радикальным образом поменялась. Он несколько раз просто в своем безумии хотел убить Давида. Помните? На тот момент Давид был его зятем. На тот момент Давид был самым прекрасным человеком, я бы сказал, в команде Саула, который поднимал приоритет Саула, величие Саула, показывал, смотрите, у Саула в семье какие люди. Это тот, кто победил Голиафа. Это тот, кто уже тогда был сладким певцом Израиля. Это тот, кто был выдающимся человеком. Саул, будучи движим вот этой вот непреодолимой силой ненависти, злобы, мести, коварства, начинает преследовать Давида. Там, где бесы, там всегда агрессия, всегда злоба, всегда ненависть, всегда зависть и всегда неистовое желание атаковать тех, кто тебе ничего плохого не делает. Саул пошел еще дальше. Это опять-таки было связано с Давидом. Саул стал подозревать всякий круг общения, где бы только Давид не появлялся. И помните, в Номбе такой город был, убил он 85 священников. Он поднял руку на народ Божий, и он не мог контролировать себя. Одержимые люди или движимые злыми духами или нечистыми духами люди, они никогда не будут благосклонно воспринимать религию в хорошем смысле слова. Они будут ненавидеть Писание, они будут ненавидеть верующих людей, они будут ненавидеть все, что связано с Богом. Вы знаете что? Падшие духи – это некогда бывшие благородные ангелы, которые знают Бога, видели Его лицо, служили Ему, восхищались Им, поклонялись Ему. Но в определенный момент они восстали. И их тематика действий сегодня в людях та же самая. Они враги Богу. Поселяясь в людей, они выражают то, что мы будем искажать Твой образ. Мы будем глумиться над этим образом. Когда эти люди будут вести себя крайне, я мягко выражусь, неприлично. Я не знаю нюансов, почему они хотят обитать в телах, даже в свиных телах. Помните эту историю с Гадаринским, да, одержимым? Мы немножечко позже тоже подойдем к нему, потому что он один из ключевых таких личностей, который был одержимым. Так вот, говоря о Сауле, смотрите, кроме плохого настроения, которое у него появилось, кроме зависти и ревности, он не мог контролировать вот эту вот злобу и гнев. Он хотел убить Давида, он потом исполнил свою ненависть или вымел свою ненависть до последней капли на 85 невинных священников, божьих служителей, людях. Его безумие усиливается в том, что он обращается к волшебнице, он в отчаянии, его жизнь заканчивается тем, что он чувствует, что он один. И в конце концов, его жизнь заканчивается тем, что он заканчивает ее самоубийством. Я вам дам эти тексты, чтобы вы могли посмотреть, если вам интересно вот этот вот сюжет из его жизни. Касательно священника, 1 Царств, 22 глава, относительно того, что Саул обращался к волшебнице, чтобы она ему предсказала будущее. 1 Царств, 28 глава. И то, как Саул закончил жизнь, пал на свой меч. 1 Царств, 31 глава. Это одна из видимых причин. У нас нет достоверной информации, почему персонажи библейские, которые мы читаем, допустим, вот этот вот человек, да, в котором жили злые духи, как они туда вошли в него? Мы не знаем, мы видим факт. Я вот просто ссылаюсь на очевидные вещи, где мы можем предполагать, почему люди становятся одержимыми людьми. Самое первое – это отступничество от Бога или бунт против Него, открытое противление Богу. Это очень опасное состояние. Бог может сделать жизнь человека ужасной. Не хочешь, чтобы в тебе обитал мой дух? В тебе будет обитать другой дух, и ты почувствуешь разницу. Или ты увидишь, что значит, когда ты не движим Духом Святым, а когда злой дух управляет тобой. Вторая личность мы находим в Новом Завете, это Иуда Искариот. Вот текст, где сказано о том, что конкретно в него вошел сатана. Иоанна 13 глава, 26-27 стих. Иоанна 13, 26-27 и Луки 22 глава, 3 стих. Я думаю, что нам не стоит долго останавливаться на причинах, почему Иуда стал одержимым человеком. Что мы знаем об Иуде? Что могло предшествовать, почему сатана вошел в этого человека? А? Был вор. Я думаю, что если бы все воры были одержимыми, то весь мир был бы одержимый. Да? Кроме того, что он был вор, он был коварным человеком. Он поднял свою руку, образно говоря, против самого Господа. Это был в высшей степени эгоист, лукавый, себелюбивый человек, который ожидал каких-то престижей, когда Христос зайдет на престол, на трон в Иерусалиме. Продал своего Господа за 30 серебряников. И Христос видел его сердце. И в этого человека вошел сатана. И смотрите, он приблизительно так же закончил свою жизнь, как закончил Саул самоубийством. Многие люди, которые одержимы бесами, как правило, бесы ведут их к суициду. Я немножечко позже остановлюсь на этой теме. Вот я хочу предложить вам приблизительный список причин, по которым в наше время люди могут стать одержимыми людьми. Я посмотрел, как православные определяют, да, вот, и подчеркивают, да, вот, выражение, как выглядят одержимые люди. Ну, вы знаете, мне стало не по себе. Я себя нашел сам там в этом списке. Ну, например, у кого сахарный диабет, это значит одержимые люди. И многие другие вирусные заболевания, вот, ну, я не согласен с этим. Вот. Кроме того, знаете, что они говорят, как бесы входят? Будьте осторожны, если вы верите через зевоту. Если вы зеваете, бесы могут войти. Поэтому, когда зеваете, прикрывайте рукой, чтобы мне было место протиснуться. Это я на полном серьезе. Поэтому у них вот такенный список, да, как люди становятся одержимыми. Некоторые из тех, которые я хочу предложить, они где-то пересекаются. Но, друзья, это не примитивная история о каких-то чертиках с рожками и с каким-то закрученным хвостиком, да, таким рылоподобным носом, вот с какой-то там палкой в руках, и который пляшет там вокруг котла. Это огромнейшие силы личности, умнейшие существа, и которые только ищут возможность и путь для того, чтобы увидеть возможность, чтобы войти в человека. Конечно, без воли Бога они не войдут. Я не хочу никого пугать. Но каким-то образом они входят. И вы помните, во Второзаконии, в Ветхом Завете, Бог говорил: не обращайтесь к такой-то категории людей, к такой-то категории, не делайте то-то или этого. Я Господь, ко мне обращайтесь. Вот приблизительный список того, как люди становятся одержимыми. Нет последовательности, нет приоритетности, они просто список по очереди. Оккультизм. Это все, что относится к паранормальным явлениям. Сюда может относиться экстрасенсорика, это телепатия. Не думайте, что нужно самому заниматься этим. Достаточно обратиться к этим людям. Достаточно принести им фотографию своего близкого человека, или кота, или собаки, сказать: он исчез, могли бы вы узнать, где он? Вы помните небезызвестных Чумака и Кашпировского? На экранах телевизора. Вы ставили баночки с водой, чтобы зарядить? Разные крема, там, и еще чего-нибудь. Вы видели сеансы, когда они проводили в зале, когда люди начинали их расшатывать? Они бесконтрольно могли ходить по залу, размахивать руками, какие-то звуки странные издавать. Статистика пораженных людей после всех этих сеансов, она просто не поддается подсчету. Очень много людей, которые врачи, классические врачи, да, они не верят во все эти штучки, вот, и говорят, что это просто психические срывы, душевные какие-то болезни, и их отправляют в психлечебницы. Я думаю, что это просто одержимость. Одержимость после того, когда эти люди открыли свое сердце для оккультизма, для экстрасенсорики. Волшебство, белая и черная магия, неважно, как она называется, беленькая, или светленькая, или розовенькая, это магия, это волшебство. Это все то, что Бог запрещает. Гадание, даже самое безобидное, на кофейной гуще, на картах, так, в скуке на вокзале, развернуть свою ладошку кверху, дать цыганке погадать, чтобы она предсказала ваш путь. Это опасный путь. Спиритизм – это тот путь, когда люди обращаются к умершим. Я ехал в поезде с одним парнем, который этим занимался. И он рассказывал об этой школе спиритизма, где учили его. Была целая группа, и им сразу сказали: ребята, это не для слабонервных. Вы достигнете, если вы пройдете все уровни. И вы знаете, когда он рассказывал, мне даже трудно было вообразить, что такое вообще существует. И он говорит, я дошел до второго этапа. И все закончилось тем, что нужно было выходить на кладбище. И вот могилы, и нужно было тоже убивать животных, вот эта вот кровь, вот эта вот мистика. Вот. И он говорит, ты знаешь, я воочию, могу сказать, я воочию видел злого духа. Вот это вот пространство времени, которое было преодолено, и я увидел его, я понял, что все, мне конец. Если я еще один шаг сделаю, он будет жить во мне. Не знаю, так ли это, но он рассказывал честно, я ему верил. Вот. И вот этот весь путь спиритизма, он как раз-таки основан на том, чтобы умершие люди могли рассказать будущее, могли поведать о том, что ждет, допустим, семью, что ждет общество. И вот они влазят в эту сферу, которую Бог запрещает. Это безобидно. Это делают студенты в лагерях, это делают в разных каких-нибудь там походах. О, давайте вот это, давайте вот то. Давайте, даже безобидные гороскопы, друзья. Это все скользкий путь, который может привести к тому, что человек может стать одержимым человеком. Астрология. Предсказание своей жизни или поиск узнать свою судьбу по звездам. Сексуальная аморальность. Один из путей, то, что сейчас очень сильно распространяется в мире и в какой-то части мира очень сильно распространено, это гомосексуализм, скотоложство. Скажу это слово, но не буду его комментировать. Некрофилия. Я хочу сказать, всякие беспорядочные внебрачные связи. Если вы внимательно изучаете Библию, и вы увидите, где апостол Павел перечисляет самые тяжкие грехи, распространенные в мире, вы увидите, что сексуальные грехи, они всегда доминируют. Если вы хотите узнать или убедиться по причине, которой Бог утопил первый мир, а потом Содом и Гоморру и все эти окрестности сжег, это были сексуальные грехи. Если хотите узнать признаки пришествия Христа, то Он как раз таки говорит, что, обратите внимание, будет возвращаться то, что было перед потопом и в дни жизни Лота в Содоме и Гоморре. Это опять-таки аморальность и сексуальное извращение. И то, что 50 лет назад или 100 лет назад, когда об этом практически не говорили, то сегодня это на пьедестал, на обозрение всему человечеству выносит и утверждает, что это нормально. Сегодня на Западе, в школах, 5-6 класс, преподаватели обязаны учить девочек, как сделать аборт, не посвящая своих родителей в вашу личную жизнь. Они не просто защищают их от половых контактов и связи, а учат тому, как сделать аборт, если вы вдруг забеременели, чтобы не узнали ваши родители. В начальных классах обучают о стандартах, вполне нормальных в обществе, об однополых отношениях. И не смейте, как они утверждают, вмешиваться в жизнь этих маленьких детей. Они должны знать все. И это их выбор. И сейчас там развивается такая программа, что ты сам себе в определенном возрасте выберешь себе пол, кто ты. Если ты мальчик, но внутри себя чувствуешь девочкой, не проблема. Никто над тобой смеяться и глумиться не должен. Откуда это? Откуда это? Это сатанинское воздействие. И одержимые люди – это не обязательно те, которые по полу валяются. Не обязательно те, которые, как Саул, копье хватают и хотят убить кого-то. Очень часто это утонченные люди, но которых мозг или разум, как Библия говорит, превратен. Он думает абсолютно наоборот. И чтобы проще выразиться, да, они на черное говорят белое, и на белое говорят черное. И в это верят. И заставляют весь мир этому верить. А поскольку неискупленная плоть всегда в содружестве со злым духом, с сатаной, с князем мира сего. Он очень быстрый союзник на то, чтобы принять то, что он посылает. Я бы сюда еще добавил наркомания. У меня был опыт, но, слава Богу, он не дошел до какой-то крайней позиции в моей жизни. Я видел людей, которые больше 10 лет занимались этим, больше 20 лет занимались этим. Они по-настоящему становятся одержимыми людьми. Они заключают сделку с сатаной, они продают сатане душу, Они призывают его в свою жизнь, начинают носить амулеты, начинают... Вот какой-то, я выражусь сленгом, да, вот сдвиг по фазе происходит. Нормальный человек. Все люди, которые начинают заниматься наркоманией, они никогда не думают о том, что я хочу стать одержимым. Или быть религиозно двинутым на какую-то там волну. Это приходит немножечко позже. Потому что когда ты под воздействием этих паров, твой ум не активен. Ты фрукт или овощ. Ты просто никто. Твое тело, оно неуправляемо тобой. Твоя личность перестает быть личностью. Ты тупеешь, и ты перестаешь быть адекватным человеком. Очень страшно, когда я слышу в некоторых собраниях, когда призывают людей исполниться духом, я беру это в кавычки, и когда со сцены проповедники, так называемые, призывают людей к тому, чтобы вы отключите разум свой, дайте духу действовать, отключите свой разум, не мешайте духу действовать, наш разум мешает. Это очень скользкий путь. Писание наоборот говорит, припаяшьте честно что? Ума вашего. Наш ум должен быть активен, наш ум должен быть сосредоточен на Слове Господнем. Мы должны адекватно воспринимать истину Божию через тот разум, который дал нам Бог. Что значит отключить свой ум? Это значит открыть себя перед стихиями того, что в этом мире происходит. Как проявляется одержимость? Второй вопрос. Нам нужно двигаться быстрее. Физическая сфера, болезни. Это может быть немота, человек может быть немой. Матфея 9 глава, 32-33 стих. Пожалуйста, записывайте быстрее. Следующее. Глухота и немота одновременно. Марка 9:25. Слепота и немота тоже одновременно. Матфея 12 глава. Это может быть нарушение вот, костной системы. Это скорченная женщина. Помните, Луки 13 глава с 11 по 16 стих. И сказано, что в ней был дух немощи. И она 18 лет такой была. Это не значит, я не утверждаю, что всякий глухой, немой, слепой и согбенный человек, это он одержим демонами. Это то, что я говорю из Писания, нам очевидно. Как это может проявляться? Потому что во всех этих случаях, во всех этих физических заболеваниях, мы видим, что там, в этих людях, обитал злой дух. Еще к этому хочу добавить. Чрезвычайная физическая сила. Сила, превосходящая человеческие возможности. В нашем тексте мы читали, да, что один человек одолел нескольких. И он смог избить. И помните человека Луки, 8 глава, с 27 стиха по 33. Вот этот вот человек, который жил в Гадаринской земле. Сказано, связывали его цепями, и он разрывал их. И это то место, где он жил в гробах, где люди просто боялись проходить мимо этих мест. Знаете, когда я смотрел на этот текст, мне кажется, что это такое вот косвенное описание современной молодежи. Это те, кто не живут дома, те, кто ходят в цепях, и те, кто обнаженные. То есть не носят одежды, минимум одежды. Это была физическая сфера, теперь духовная сфера. Во-первых, прорицание. Прорицание. Марка 1:23. Люди исполнены пониманием видеть будущее, разгадывать то настоящее. Вот ту ссылку, которую я вам дал в синагоге. Смотрите, человек приходит в синагогу поклоняться Богу. Он из израильского народа. И вдруг дух начинает, глядя на Христа, говорить: «Ты, Христос, Сын Бога Всевышнего». И они говорят: «Зачем ты пришел мучить нас раньше времени?» 16 глава Деяния, помните, мы недавно изучали этот текст, 16-17 стих. Девушка-служанка в Филиппах, которая провозглашала о благовестниках и говорила без пены во рту, без истерики, без злобы, без всякого того, что можно было бы заподозрить, что это одержимый человек. Она говорит, вот рабы Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения. Смотрите, говорила истину. Сюда можно отнести лжеучение. 1 Тимофею 4.1. Всякое ложное учение Писания говорит, это учение бесовское. Вы понимаете, друзья, что сатана здесь будет следить очень конкретно. Для того, чтобы увести людей, у него разнообразная тактика. От одной крайности того, что Бога нет, до такой крайности, что Бога расчленяет настолько маленькие части, говорит, это Бог, и можно верить вот так, и вот так, и вот так, и вот так. Вот впрыскивает в учение Господне или в Библию все то, что он хочет, и создаются лжеучения. Это его почерк. Поэтому Писание говорит, что ложное учение – это учение бесовские. Еще одна печальная деталь во всем этом. В одном человеке может жить множество злых духов. Например, помните Мария Магдалина? Господь из нее изгнал 7 злых духов. Луки 8 глава 2 стих. И этот человек, о котором мы немножечко раньше упомянули, который жил в Гадарине, в нем был легион, Луки 8 глава 30 стих, несколько тысяч особей. Это потрясающая картина, просто трудно себе вообразить, что значит, когда в человеке обитало несколько тысяч злых духов. Несчастный человек. Для нас остается непонятным, как он открыл свою жизнь, как они в него вошли. Мы не знаем. Вопрос, могут ли возрожденные люди быть одержимыми? Могут ли христиане быть одержимыми? Не бойтесь отвечать. Нет, нет. Я был на одном собрании, когда видел вот просто такую, знаете, неприятную картинку. Огромнейшее собрание было на стадионе. И когда группа верующих, я так понял, с одной церкви пришли, и у одной женщины начался вот это вот проявление бесовских каких-то таких вещей. Она начала себя вести неадекватно, потом ее начала скручивать, потом она начала бормотать на непонятных языках, потом все вот то, что вот такое показывает, что человек под воздействием духа. И вокруг нее собралась группа братьев и сестер, которые во имя Иисуса Христа стали из нее изгонять демонов. Я вот прям рядышком с ними был. Я думал, разве такое возможно, чтобы в верующем человеке жили демоны? Если вы у этих людей спросите, они вам скажут, да, 100% могут. И они вам сотни историй расскажут. И проаргументируют, что это демоны. Если у кого-то болит печень или сахарный диабет, это одержимость. Если у кого-то там еще чего-то, это одержимость. И они изгоняют демонов. Но я хочу сказать, друзья, что, ссылаясь на Священное Писание, 1 Иоанна 4.4, «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Когда поселяется в нашу жизнь Дух Святой, а Дух Святой и Дух зла, они не могут существовать в одном доме. Это по определению. Даже тысячи духов, которые захотят атаковать Дух Святой, у них не будет силы и возможности это сделать. Что тогда за спасение, что тогда за безопасность, что тогда за отношения с Богом, если существует какая-то опасность для возрожденного человека стать одержимым человеком? Еще один текст из этого же послания, 1 Иоанна 5.18. Послушайте и запомните его. 1 Иоанна 5.18. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит». То есть для него грех не является образом жизни, не является чем-то желанным, не является чем-то привычным, не является чем-то естественным. Но рожденный от Бога хранит себя, смотрите, и лукавый не прикасается к нему. Это закон. Писание об этом говорит. Лукавый не прикасается к нему. Буквально кратенько я хочу сказать, напомнить, я когда-то рассказывал, может быть, не в таком контексте, однажды, когда мы уверовали, буквально там считанные недели или месяцы, может быть, прошли, Одна наша знакомая поехала к какой-то гадалке узнать свою личную судьбу. Она была неверующая, мы верующие. И то, что мы уверовали в нашей большой компании, был резонанс. Это было нонсенсом каким-то. Вот, она поехала. Она все подробно узнала о себе. И потом вдруг, откуда ни возьмись, у нее появляется вопрос относительно нас. И она спрашивает у нее: я хочу спросить у вас о моих близких людях, чтобы вы мне что-то рассказали. Она называет наши имена. Никакой подробности, только назвала наши имена. И она ее остановила и говорит: стоп, стоп, стоп. Об этих людях я тебе ничего не скажу, потому что они принадлежат Богу. Она, во-первых, поверила этой бабушке, что то, что она о ней рассказала, это правда, потому что она не знала о нашей судьбе, кому мы принадлежим, и она ей вдруг такое открыла. Но я вам хочу сказать немножечко дальше этой истории. Она приехала домой, не помня, как она приехала. Несколько дней она вообще была вот потерявшаяся, знаете, как вот алфавит, все эти кубики спутали в голове, она не могла вообще потом выстроить всю логическую цепочку жизни, что с ней происходит. И эта тетушка ей сказала: где бы ты ни была, даже в день твоей свадьбы, ты примчишься ко мне, чтобы я передала тебе свою силу, и ты от меня никуда не денешься. То, что для меня очевидно и понятно в судьбе этой девушки, у нее жизнь пошла ужаснейшим образом. У нее по непонятным причинам погиб муж, так говорят, но его никто нигде не нашел. Родился ребенок, сросшиеся пальчики и какой-то нездоровый, и она сама какая-то стала странненькая. Она мне всегда была какая-то странненькая, но после этого еще страннее стала. Я это привожу к тому, чтобы показать: смотрите, этот мир духов, он реален. Христа знаю, Павел мне известен, вы кто? Когда я слышу подобные вещи, что люди за там десятки километров говорят, эти люди принадлежат Богу, мое сердце радуется, лукаво не прикоснется. Поэтому кто бы вам чего ни говорил, не верьте в то, что верующие люди, возрожденные люди, в которых живет Дух Святой, что там может обитать сатана или падшие демоны или еще какие-то существа. Сюда я хочу добавить, что касается верующих. У злых сил есть способность влиять на верующего. Не жить внутри верующего, а влиять на верующего. Можете вспомнить какой-то пример библейский, если быстро? Петр. Помните, в этой беседе со Христом, Христос, глядя на Петра, говорит: отойди от меня, сатана. Петр мог посмотреть, а где ты его видишь? Потому что Христос знал, будучи Богом, что сейчас, в данный момент, сатана берет и вот это вот, в кавычках, благородство Петра, которое уводит Христа от креста, от Голгофы, он распознал этот почерк. Сатана может на нас влиять в самых безобидных вещах. Тогда, когда мы читаем Библию, стоять и антенну эту расшатывать, и шумы, и мы замечали за собой такое? Прочитали главу, думаю, о чем она? Я не говорю, что это 100% он делает. Но чем больше человек отвлечен от того благородного, ценного, сильного, полезного, я думаю, что это их почерк. Может устраивать разные козни. Помните, как разные странные люди к нам иногда в собрание приходят, пьяненькие, начинают шуметь, кричать, вот попытки сорвать собрание. Вполне возможно, что это его слуги. Вполне возможно, когда мы слушаем проповедь, ваши мысли наполнены тем, а выключил ли я утюг, а вода, а кастрюлька на плите, а кошечку не закрыла ли я на балконе, сейчас она озябнет, там приду, будет уже просто шерсть лежать. И вот многие такие вещи, мы не можем себя защитить от этого влияния, которое бы могло нас или могло нас не отвлекать. Из истории церкви самый яркий такой пример, это когда Мартин Лютер, уже его считали опасным человеком или побаивались за него, когда он брал чернильницу и швырял в сатану. Вы слышали такие, да, вот эпизоды из его жизни? Сатана настолько сильно доставал его и его греховностью, его грехами. Вот по этой причине он исповедовал часами эти грехи. И он понимал, что это только один пласт, который он ковырнул. Он смотрит, колодец еще глубже стал, и он снова исповедует. И вот сатана приходил и напоминал ему о его грехах. И он брал чернильницу, швырял. И потом вот эта фраза, да, когда он красной пастой написал чернилами, что кровь Иисуса Христа омыла от всех моих грехов или простила все мои грехи. Его разум был в смятении. Сатана атакует разум. Друзья, смотрите или обратите внимание, на что вы смотрите. По каким сайтам вы ходите? Какие фильмы вы смотрите? С кем вы общаетесь? Что вы читаете? Что вы слушаете? Нет ничего безобидного. Сатана хитрец, лукавый, искусный, тонкий. Павел говорит, что он может приобретать облик ангела света. Он может вкрасться среди верующих людей. Я думаю, что вот эта вот девушка, которая жила в Филиппах, возможно, она хотела примкнуть и стать сестрой во Христе, и чтобы сатана мог через нее разрушать единство церкви. Разные козни он это делает. Будьте внимательны, максимально внимательны. Это не безобидно, потому что если даже мы не будем одержимыми, но открывая какие-то сферы своей жизни, мы можем быть под влиянием и под контролем этих сил в какой-то конкретной сфере. Деньги, непрощение, да, вот христианин. Но он может в силу своего характера настолько замкнуться в себе, в обиде какой-то, и он всю жизнь будет ходить непрощенный. Или с непрощением по отношению к кому-то. Не будет там ни радости, ни мира, ни счастья, ничего. И он будет контролировать. Всякий грех – это его инструмент, посредством которого он может контролировать человека. Вот почему Писание говорит, открывайте свои желания, исповедуйтесь, раскаивайтесь пред Богом, ходите во свете. Тогда кровь Иисуса Христа очистит вас от всякого греха. Как избавиться или как изгоняются бесы? То, как делал Христос. Давайте мы немножко затянем с нашим собранием. Пусть хозяева подождут. Матфея 8:16 и 12:27. Потрясающий ответ. Христос, сказал о нем, что он изгонял Словом Божьим и Духом Божьим. Как изгоняли апостолы? Деяния апостолов 16:18. Именем Иисуса Христа. Смотрите, друзья, никаких ритуалов, никаких заклинаний. Я повторю тексты. Христос изгонял Словом Божьим и Духом Божьим. Матфея 8:16 и 12:27. Что касается апостолов, это Деяния 16:18 именем Иисуса Христа. Я немножечко через несколько секунд расширю эту мысль. Является следующий, шестой вопрос. Является ли актуальным дар изгнания бесов сегодня? Прямо скажу, я не знаю. Я слышу многие истории, когда на самом деле люди изгоняют. Я слышал притворные истории. Я знаю, повторю, что сатана, он трюкач, и он может обманывать людей, когда один злейший дух может изгнать более слабого, сымитировать. Это неверующие могут из других неверующих якобы изгонять бесов, но они им не подчиняются. Это может быть имитация. То, когда верующие изгоняют и используют какую-то схему ритуальную, мы никогда и нигде не находим это в Священном Писании. Какая свобода сегодня нужна человеку, который одержим? Чтобы он преклонился перед Словом Божьим, раскаялся, исповедался, принял Евангелие, принял Христа в свою жизнь. И тогда он обретет свободу. Не нужно топать на сатану, не нужно кричать. Слово Божье, еще Христос расширенно говорит об этом, этот род изгоняется постом и молитвой. Вот когда верующий пребывает в молитве и в посте посредством Писания, проповеди Евангелия человеку, тогда, возможно, человек будет избавлен. У меня много историй на эту тему, но нет времени, к сожалению. Седьмой вопрос. Как христиане могут хранить себя от влияния сатаны и злых духов? Как не попасть под их влияние? Ответ. Иакова 4:7. Послушайте, друзья. Подчеркните себе самыми жирными чернилами. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Саул не покорялся Богу, дьявол стал владеть им. Иуда не покорялся Богу, дьявол стал владеть им. Покоритесь Богу, будьте послушны Богу во всех сферах вашей жизни. Противостаньте дьяволу твердой верой и убежит от вас, не будет иметь доступа. Второе. То, что Петр рекомендует, советует. Первое послание Петра 5, 8, 9. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И вот, противостойте ему твердой верой. Пусть ум будет трезвый, благоразумный, адекватный, чистый, открытый, наполненный Словом Божьим. Это значит быть бодрым и трезвым. Это не значит, что не пить вина, и это состояние трезвости. Противостойте ему твердой верой. И последнее. Как выглядит жизнь свободных людей? Мы возвращаемся к нашему тексту. Все это было вступление до основного текста. 18-19 стих, посмотрите. «Многие из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм». Вот плод свободной жизни. Это открытое исповедание того, чем человек занимался. И полный разрыв всякой связи с тем, чем они занимались. Если вы когда-либо до своего уверования, может быть, были любителями походить по каким-то военным могилкам, искать медальончики, значочки, разную какую-то военную атрибутику или античности еще раньше, и оно у вас есть дома. Если вы гадали, если вы читали какую-то литературу разных Кастанеды, Блаватской, там всякую современную теософию, науку, и оно у вас есть дома, друзья, для вас это пример. Для вас это пример. Вы должны избавиться от этого, если хотите быть свободными. И вы можете быть свободными. Что сделали эти люди? Во-первых, они показали, у нас нет больше связи с этими, с грехами. У нас нет жажды к деньгам. Мы могли бы заработать. У них есть сострадание к тем людям, они могли бы продать. Если бы среди них оказался Иуда Искариот, он бы сказал, к чему такая трата? Не продать ли эти книги, да молитвенный дом построить? Библию закупить, да раздать этому обществу, да? 50 тысяч драхм, я вот узнавал эквивалент в долларах, легче, наверное, воспринимать. Где-то это 1 доллар, 1 драхма. 50 тысяч долларов. В то время это очень и очень большие деньги. В наше время тоже немалые деньги. Но они понимали, мы не продадим эти книги, чтобы другие этим занимались. Пусть они сгорят. Друзья, это была демонстрация того, что мы свободны. Теперь ничто нас не связывает. Последний текст. Луки 10, 20. «Однако ж тому не радуйтесь, что злые духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». Мы под защитой Христа. Мы под Его благодатью. Его Дух Святой живет в нас. Будьте внимательны к этой теме. Будьте инструментом в Божьих руках для того, чтобы освобождать тех, кто находится в узах сатаны, в разных зависимостях. И берегите свое сердце в чистоте, чтобы был возвеличен Христос и полная свобода Духа принадлежала нам. Помолимся Богу. Небесный наш Отец, мы благодарим Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа, который пришел в нашу жизнь и стал Царем нашим. Как бы мы жили без Тебя, Господь, если бы не Твоя благодать, не Твой благословенный Дух Святой не обитал в нас? Мы жили бы под проклятием греха, под волей князя мира сего, под воздействием всех злых духов. Все то, что могло бы привести нас в погибель. Господи, Ты остановил этот процесс и дал новый процесс жизни. Тебе одному честь, слава и хвала. Благослови нашу церковь, благослови, Господь, всех нас быть верными Тебе. Благослови нас служить Тебе, благослови нас, Господь, пребывать в истине Слова Твоего, бодрствовать в нашем разуме, в нашем духе, в нашем сердце, полностью быть покорными, послушными Тебе всегда и во всем, чтобы Ты был прославлен и наша душа была свободной. Благодарим Тебя за Слово Божие. Благодарим Тебя за спасенных миллионы и миллионы и миллионы людей, которых Ты освободил от этого злого влияния. Тебе, Царь наш и Бог наш, Господь Иисус Христос, честь, слава и хвала во веки веков. Аминь.